Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас редкая достаточно программа, а у нас в студии нет никакого доктора исторических наук и даже кандидата исторических наук нет. Человек, который сегодня у нас в гостях, если мне память не изменит, вообще художник по образованию, правильно? Совершенно преподаватель, верно. По-моему, даже, да.
Преподаватель рисунка и живописи.
Дмитрий Викторович Савченко, автор и организатор турнира Святого Георгия, имеет полное право находиться в этой студии, потому что у него есть уникальный опыт в теме, которую мы сегодня будем обсуждать. Мы будем говорить про рыцарские турниры, и одно дело, да, теоретизировать, там что-то рассказывать про историю, о котором, естественно, поговорим. Но вот этот опыт шибки на коне, когда тебе в голову прилетает копье, это, в общем, не у многих есть.
Лучше, когда не тебе, лучше, когда ему, так веселее.
Вот сразу видно, опытный человек понимает, о чем говорит. Вот. Как я уже сказал, да, Дмитрий является организатором турнира Святого Георгия, который пройдет на майских праздниках в Москве. Уже не первый год это происходит. Мы сегодня будем говорить про эволюцию турниров, о том, что это такое, с чем это едят, как менялись доспехи, правила и так далее. Потому что есть такое ощущение, ну, как и в дуэлях, там вообще в разных сферах жизни, что это такой законсервированный, красивый праздник, у которого есть четкие правила. Но, насколько я понимаю, это не так, он менялся. Когда вообще возникли первые турниры и как это выглядело?
Ну, тут можно по-разному, можно копнуть совсем вглубь веков. И сказать, что, может быть, прообразом рыцарских турниров были какие-то состязания римских всадников и квитов. Ведь, собственно, сословие всадников римских в какой-то степени это прообраз рыцарства. Рыцарские турниры невозможно себе представить без сложившегося рыцарского сословия. Вот. А в классической форме, ну, стоит сказать, что рыцарство у нас зарождается, наверное, где-то на рубеже там 7-8 веков, расцветает к 11 веку, 1066 год, битва при Гастингсе, собственно, такой один из ярких очень дебютов рыцарской конницы на полях сражений. 11 век, это 1095 год, Клермонский собор, начало крестовых походов. Ну и тогда же примерно, если в интернете забить рыцарские турниры, всплывает имя Жуфруа де Прели, французского рыцаря, который написал правила первых турниров, и, собственно, его же на турнире и убили в 1066 году, да, по тем правилам, которые он написал. Вот тогда это начало возникновения рыцарских турниров. А что касается их конца, ну, мое личное мнение заключается, что, конечно, никакого конца не было. Они не заканчивались, потому что они проводятся сейчас. Ну, могу объяснить, почему. Собственно, в 1559 году на рыцарском турнире убивают французского короля Генриха II.
Это знаменитая история, когда копье раскололось.
Да, он сражался против графа Монтгомери, да. Ну, там детективная история, что, может быть, оруженосец ему недостаточно хорошо закрыл, забрал, и, в общем, так произошло. Потому что доспехи второй половины XVI века, они довольно эффективно защищали от всех вот этих историй. Ну, так произошло. И вроде как это окончание средневековой истории рыцарских турниров. Но на самом деле, конечно, на этом она не закончилась, потому что рыцарские турниры продолжали эволюционировать. В XVIII веке они приняли такую интересную форму кавалькад или каруселей. Например, то, что устраивалось у нас. Вот Екатерина II устраивала, граф Орлов.
Это уже не соревнование, это чистое шоу, насколько я понимаю.
Это вообще очень интересная тема. А рыцарский турнир-то и в средние века, он, ну, не то чтобы был прям совсем соревнованием. Там история гораздо более интересная. Я могу там даже на примерах рассказать, потому что были мероприятия очень яркие в этом отношении. И, собственно, для самих участников рыцарский турнир, ну, по крайней мере, в период их расцвет это в 15 веке, та тема, которая мне наиболее близка, это некий микс из спорта, политики, театрализованного представления, демонстрации своего статуса, и причем в этом перечне каких-то, да, явлений, собственно, спортивная составляющая, она далеко не на первом месте находилась.
Ну, давай по порядку. Вот ты говоришь, что конца нет, да? То есть вот и в 18-м, и в 19-м, я так понимаю, какие-то
конечно, конные развлечения. Конечно, были эксперименты. Вот мы тут недавно даже смотрели фотографии с рыцарского турнира в Барселоне в 1929 году. То есть были попытки взять там доспехи музейные, надеть их на каких-то мужчин и вот что-то изобразить на лошадях. Ну, тема-то интересная.
Ну, это просто уже не социальное явление, поскольку рыцарства нет. Но мужики
любили побить друг друга. Но оно просто сейчас не про турниры. Оно как бы немножко про другое, да. Но я могу рассказать, проводится сейчас, единственный сейчас в мире проводится турнир, который санкционирован королевой Великобритании. Называется пасхальный турнир, происходит в городе Лидс, Royal Armouries, собственно говоря, призом на этом турнире, переходящим, как кубок Стэнли, он не вручается в руки, он такой переходящий приз является... Охотничий рог королевы 15 века, артефакт. Вот. И, значит, человек, который выигрывает этот турнир совершенно официально в течение года, имеет право называться чемпионом юбилейного рога королевы.
А это вот у него традиция не прерывалась, получается?
Нет, конечно, прерывалась, но это, ну, как бы, это тоже такая новодельная вещь, но просто мы говорили, заговорили о настоящем рыцарстве, да, вот есть как бы турнир, ну, да, который санкционирован настоящей королевой, которая имеет право посвящать настоящих рыцарей.
Ладно, хорошо, давай вернемся к началу и все-таки попытаемся проследить эволюцию. А ты говорил про Жифруа, да, этого замечательного человека зовут, который придумал
первый... Проили.
Да, которого же убили по этим правилам. С чего мы делаем вывод, что сражались достаточно серьезно, то есть с тем же оружием, которое было на поле боя и в тех же доспехах.
Да, правильно? Первые турниры, судя по всему, были очень похожи на настоящий бой. Единственное, что, скорее всего, я почему говорю вероятнее всего, скорее всего, потому что, ну, конечно, мы не знаем, где вот самый прям первый турнир прошел, вот прям самый-самый первый, до него не было турниров, а этот вот самый первый турнир. Ну, я, по крайней мере, не знаю, может, кто-то знает, не знаю. Вот. Но, судя по всему, первые турниры были похожи на настоящие сражения. Они сопровождались определенным ритуалом, вызовом. Все-таки это не война, но очень близкая к этому история. И основа первых турниров, собственно, само слово «турнир», это обозначение схватки двух отрядов рыцарей. А вовсе не история, связанная с поединками, когда там один на один, благородно, бросив перчатку, ты выходишь. То есть первый турнир – это свалка. Стенка на стенку. Это ну, когда конные, разумеется. Это когда а ну, мы когда говорим про военное искусство средних веков, там, до века 14-го, когда на полях сражений о себе заявила высоко мотивированная и такая хорошо организованная швейцарская пехота, это там, не знаю, битва при горе Мангартен, наверное, когда они там первый раз австрийцам по шапке настучали, прям так. Очень серьезно. Все воинское искусство средних веков, оно конное, пехота не воспринималась как что-то такое, что-то серьезное, там, да, что-то достойное внимания, поэтому...
Ну, кстати, это очень шибка часто... двух отрядов, да, изначально?
Это шибка двух отрядов, либо она могла начинаться с копейной шибки, либо они сразу зарубались на каком-то коротком оружии, клинковом, вот, и это была основа, это и есть турнир, или же это называется бугурт, или же это можно называть миле, «Le Mille de l'Ancien» по-французски, да, свалка по-старинному. Это основа турнира, свалка двух отрядов. Здесь есть большой смысл, потому что для того, чтобы выставить этот отряд, надо быть очень уважаемым человеком, серьезным, в том числе и политическим весом, чтобы собрать себе достойную команду, которая будет за тебя выступать. Это твои соратники, твои братья по оружию, единомышленники, вам есть с ними о чем побеседовать. Помимо, собственно, побед на турнирах. И, соответственно, чем мощнее твоя команда, чем сильнее в ней бойцы, тем больше у тебя авторитет. Вообще, турнир изначально организовывается благородными людьми для того, чтобы в рамках этого мероприятия не зрителям, не какой-то там абстрактной черни или каким-то там посторонним людям, а таким же уважаемым благородным людям, как ты сам, показать, что у тебя в этой жизни все хорошо.
Но это же, я так понимаю, это же не спортивная команда, это же реально потом твой отряд, который с тобой пойдет на войну.
Ты в том числе. Своих, но бывало по-разному. Можно же прочитать и про турнирные братства и какие-то группы, которые собирались именно ради участия в турнирах.
Но это явно все равно не те там какие-то там... не сборная солянка со всей Европы, да, откуда-то?
Нет, ну, конечно, то есть это какое-то землячество или там люди, которые стояли в рамках, может быть, какого-то одного ордена, ну, безусловно, их что-то объединяло. Мы же помним, когда об этом говорим, что в средние века как таковые национальности-то еще не сложились, да. И восприятие свой-чужой, оно было, с одной стороны, корпоративное, потому что рыцарство – это институт, это корпорация. Принадлежность к этой корпорации, она сама по себе имеет, ну, такую довольно серьезную роль, с одной стороны. А с другой стороны, эта история очень местечковая такая, когда житель какой-нибудь Баварии одинаково искренне ненавидел что французов, что жителей какой-нибудь Саксонии.
Вот смотри, вот это Мелле, да, с которого все начинается. А там вообще какие-то правила были? Что там за оружие? Какая была цель? Собственно, убивали, не убивали?
Судя по всему, убивали. Судя по судьбе Жифруа, схватка эта Мелле вообще штука довольно опасная. Можно упасть с лошади, тебя просто вытащить не успеют. Особенно, если отряды большие, тебя просто затопчут. Вот, оружие, судя по всему, изначально было боевое. Вот. В принципе, целью рыцарских турниров никогда, в отличие от войны, что отличало их от войны, не ставилась цель убить противника. Противника надо было взять в плен, продемонстрировать свое превосходство, но убивать его, вот прям цели такой, чтобы его убить, не было. Ну, случалось, конечно, но если уж случилось, ну, что делать, так получилось. Но цель такой перед собой не ставили, нужно было его захватить в плен, получить за него выкуп, может быть, забрать его лошадь. Кстати, о лошадях
старались. То есть это прям реально маленькая войнушка?
Ну, получается. Маленькая войнушка, но маленькая войнушка по каким-то правилам, да. Там, например, ну, нехорошо бить в лошадей. Вот, нельзя это делать, потому что неблагородно.
Ну, на войне, я думаю, тоже это не очень ценилось.
Да мы на самом деле, ну, я, по крайней мере, ну, не очень, не верю я, и судя по тем знаниям, по тем вещам, которые я читал, не очень я верю вот в эти, знаешь, какие-то там рыцарские кодексы на войне. Ну, были, наверное, конечно, яркие индивидуальности, которые пытались все это соблюдать, но все-таки цель войны – победить противника. Как, ну, понятно. Как говорил Сунь Цзы, путь войны – это путь обмана.
А у нас была отдельная даже программа про это и про то, как переживали дворяне, как портились эти нравы на войне. А вот смотри, насколько тяжело было не убить? Ну, то есть, вот ты говоришь, боевое оружие – это что? Это прям вот заточенное копье, как у него выглядит наконечник, что там за меч. Это прям острое все и...
Ну... Видимо, в начале развития, да, все-таки оружие, развитие рыцарских турниров, все-таки оружие использовали боевое. Потом постепенно эволюция рыцарских турниров привела к и эволюции оружия, которым сражались. То есть это появились наконечники, коронели, так называемые, турнирные, разнообразные, мечи, сначала оружие затупленное для того, чтобы принимать участие в турнирах, а потом и специальные модели, которые использовались только на турнирах. Например, это мечи для того же самого Мелле, мечи и булавы, которые изображены в турнирной книге Рене Анжуйского. Это же специальные, по сути, спортивные снаряды, которые к войне уже не имеют практически никакого отношения.
Они деревянные, если память изменит.
Ну, булавы значит деревянные, а мечи там стальные нарисованы, но они широкие, у них отсутствует колющая часть, но она не то, что совсем отсутствует, она там форму просто имеет интересную, да, которой там тыркнуть можно, а проткнуть, наверное, уже нельзя. То есть вот, ну, по такому принципу все это развивалось. Вообще вся эволюция рыцарских турниров, она вот как они появились, и по мере развития все-таки люди старались все дальше и дальше стараться уходить от того, чтобы ближнего своего покалечить и убить. До последнего момента всегда это случалось, и случай с Генрихом II, который мы сегодня уже упоминали, тому подтверждение. И даже, я знаю... летальные случаи на современных турнирах, если мне память не изменяет, в 2004 году последнего дядьку убили. Причем практически полностью повторил случай с Генрихом II. Щепка, глаз, травма мозга и все. Вот. Ну, как в любом контактном виде спорта, случаются нюансы. Но я уже сказал об этом. Цели убить, покалечить не ставили. По мере эволюции вооружений, эволюции доспехостроения, вообще развития технологий, появляется специальное снаряжение для участия в турнирах.
А вот давай, ну, прям подробно разбирать. Вот ты упомянул коронели, это, ну, специальные наконечники. Как они выглядят? Да. Я, на самом деле, когда его первый раз увидел, мне же страшно стало. Не выглядит как безобидная штука.
Ну, он не является прям совсем безобидной штукой, но если сравнить его с каким-нибудь там бронебойным ланцетом, я не знаю, то да, ну, разница такая, он призван... исключить проникновение за броню, снизить за броневое воздействие, вот будем так говорить умными словами. Они разных совершенно форм были, их довольно много сохранилось, можно посмотреть, то есть это зубчатые, трехгранные, четырехгранные, я видел вообще похоже, знаешь, как вот, ну, как простыми терминами, сейчас у нас там нет возможности картинку показать, но так напрячь выражение, берешь кусок водопроводной трубы 3 четверти дюйма и по краям ему так вот зазубриваешь просто зубчиками и насаживаешь на
палку. Корону вот, такое делаешь, ну, собственно, коронели.
Корону, такая, да, делаешь, вот такие коронели были, то есть они были совершенно разные. Назначение его это, соответственно, снизить возможность заброневого воздействия. То есть, во-первых, с одной стороны коронель цепляется за плоскости, как и острый наконечник, с другой стороны, ну, если ты им попал за счет того, что у него несколько сравнительно коротких зубцов, площадь соприкосновения больше, энергия передается удара хорошо, а проникающая способность меньше, чем у боевого
наконечника. И, насколько я понимаю, там важная функция, чтобы он этими зубчиками зацепился за доспех и никуда не скатился.
Ну, за доспех, там... защит, да. Не дает рикошетов. Но это уже наша такая современная вещь. Мы же как, ну, в какой-то степени, как там говорят, практика мерила истины, да, мы вот занимаемся этим, стараемся. И, ну, есть понимание практическое, какой должен быть коронель, для чего он нужен и от чего он тебя может обезопасить. Он тебя может обезопасить от неуправляемых рикошетов. Когда у тебя, если наконечник у тебя попал там в сталь доспехов куда-то, не пробил их, то у тебя сход этого наконечника, его предугадать невозможно. И он может улететь и в лошадь, и там в человека куда-то, не в то место, куда надо воткнуться. Лучше бы, чтобы рикошетов не было. Вот, коронель от рикошетов эффективно довольно спасает. Вот, но страшно, как бы в турнирном копье, тут тоже, если прям совсем говорить о технике, страшен же не сам коронель, да и наконечник тоже, это вот к вопросу, ты спрашивал там, а как вот можно было не убить? Не знаю, нет у меня личного опыта, не сшибался я на боевых копьях там в доспехах 12 века, 11-го. Наверное, надо было быть прям чрезвычайно мужественным дядькой, чтобы это делать, вот, но... Опыт мой говорит о том, что при столкновении двух всадников, если у тебя копье не снабжено стопорной муфтой, оно же называется аррет, которое упирается в крюк на кирасе, это вот как сшибаемся мы в 15 веке, там, на том же турнире Святого Георгия, если ты просто держишь палку, зажимаешь ее под мышкой, это, кстати, вот я упоминал там гобелен из Байо, я упоминал битву при Гастингсе, гобелен из Байо изображает события битвы при Гастингсе, вот если его рассматривать, там уже видно два способа удержания копья, то есть рыцари держат копье верхним хватом и копье в упор. Рыцарский турнир, сшибка на копьях, это как подмышкой. Это удержание копья в упор. Если ты держишь копье в упор, скачешь на лошади и встречаешься с таким же энтузиастом, как ты, но при этом у тебя копье не снабжено стопорным кольцом и не снабжено крюком, при хорошем попадании, да, не упирается в доспех, при хорошем попадании ты его не удержишь. Потому что, ну, сила такая, никакой, ну, силы человеческой не хватит. Оно либо уйдет у тебя в сторону, либо его вырвет из руки, либо если ты уже прям очень его прям хорошо держишь, то у тебя просто древко проскользнет по руке и вот туда, назад уйдет. Это... Этим регулируется сила удара. А постепенно с развитием доспехостроения, с эволюцией турниров появляется вот то, о чем я говорю, это крюк на кирасе и стопорное кольцо, которое упирается в него. Плюс к этому добавляется высокое рыцарское седло, в котором ты фактически стоишь, упираясь ногами в стремена, упираясь ягодицами в высокую заднюю луку седла.
Ну, там как кресло получается.
Ну, то оно никак, ну, да, наверное. То есть оно тебя держит эффективно, оно поддерживает тебя за бедра, у тебя стремена, в которые ты упираешься вытянутыми ногами, ты облачен в кирасу, на кирасе крюк, в крюк упирается кольцо. Таким образом, вся система, копье, всадник, лошадь превращается в некий единый монолит. Угу. Я вот сшибаюсь, когда на копьях со стопорным кольцом, я копье не зажимаю в кулаке даже. То есть угу. вот это вот того, что...
То есть ты просто направляешь?
И... Да, оно у меня лежит практически на открытой ладони, то есть угу. ладонь развернута пальцами вверх, пальцы на древке не сомкнуты, я просто поддерживаю копье, угу. лежит оно на крюке, угу. упирается в крюк. Вот этим вот движением руки я просто целюсь, я контролирую движение копья. Угу. Все, не держу его совсем. Но удар при этом получается монолитный, потому что если я хорошо уперся кольцом в крюк, то при ударе оно не отыгрывается назад. Угу. Сюда, отсюда и как бы одна из целей турниров, там, 15 века, вот нашего турнира, это, собственно, копье сломать. Угу. Потому что если вот ты, являясь такой целой системой, которая представляет собой совокупность всадник, лошадь и копье, врубаешься в другого такого же всадника, если ты хорошо попал, то здесь уже не хватит прочности древка, оно угу. не выдержит, и оно лопается. Прямо вот можно посмотреть, у нас много фотографий с наших турниров. Копья прямо сгибаются в дугу, при том, что они довольно толстые и угу. прочные, кажется. Но вот в фотографировании снимки ловят иногда такие вот эти моменты, да, там за долю секунды до того, как древко лопнет, что вот эти бревна, на которых мы сшибаемся, они просто сгибаются в дугу, потом угу. они распрямляются и лопаются.
А вот про копья, кстати, есть же момент такой в современных других турнирах читерства такого. Насколько я понимаю, в средневековых турнирах этого не было. То есть вот эти вот, расскажи про бальсовые копья, уж коль мы начали разбирать это орудие. А дальше, что там за коронелем? Я так понимаю, есть вариант цельного,
ну, цельной деревяшки. Как бы аналогов в средневековье не было по той простой причине, что у нас Колумб Америку-то открыл как раз, да. я сейчас не помню, 1498-й?
Первый.
Ну, первый, да, 1491 год, а бальса-то, она произрастает, собственно, в Южной Америке, ага. и неоткуда было взяться в Европе, просто не было.
Ну, какие-нибудь другие методы учитывая, можно было придумать.
Не знаю.
Ну, опиши, в общем, суть этого предмета, который сейчас иногда используется на турнирах.
Ну, это такая современная история, бальсовое копье. Мы берем палку деревянную, делаем на ней металлическую втулку. В эту втулку вставляем наконечник из очень мягкой породы дерева. Называется она бальса. Угу. Она очень легкая, колкая, мягенькая такая. Плюс для зрелищности этот наконечник, ну, мало того, что он хрупкий довольно, его еще и запиливают продольно два раза. Раз-два. Угу. Соответственно, при попадании в противника этот бальсовый наконечник разлетается таким взрывом щепок. Красивым очень, прям такой дыш. Угу. Причем, надо сказать, что наши цельные копья, хорошо высушенные, которые мы используем, они тоже иногда разлетаются таким взрывом щепок. Угу. Как бы в этом, ну, не вижу особой разницы. Ну, бальса считается более безопасной. Хотя там есть свои тоже чисто технические нюансы. Не очень относятся к истории. Наверное, такая, знаешь, история про современный спорт. Есть такая штука, дабл-страйк называется. Это умудриться пробить противника так, чтобы сломать об него мягкий наконечник, и при этом еще и достать его металлической втулкой, в которую он вставляется. Вот тогда будет сюрприз большой.
А, да, это, наверное, неприятно.
И вообще, потому что человек же не готов к тому, что ты ему железкой вточишь. А тут можно его удивить.
Хорошо, ваши кольца, копья, они же цельнодеревянные, и там толщина сколько? Сантиметр 4, наверное?
5
сантиметров.
Да.
Из чего сделано?
Ну, мы делаем их из пихты, в источниках упоминается fir по-английски, угу. сосна, пихта, то есть какое-то такое вот дерево. Мы делаем из пихты, нам нравится, нулевой сорт, без сучков, все копья получаются как однояйцевые близнецы, наверное, это не очень исторично. В Венском музее, например, хранятся оригиналы копий. Они, конечно, разные. Ну, они такие, да, криулинки разные немножко. Но все-таки мы там делаем одинаковых. В этом смысле, наверное, ну, не очень исторично, но, с другой стороны, получается справедливо. Они все одинаковые абсолютно.
Да, и для всех одинаковые.
Для всех одинаковые,
да. Это программа «Родина слонов». Мы сегодня с Дмитрием Савченко обсуждаем поединки. Что это такое? Турниры. Как они происходили в прошлом и как они происходят сейчас. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Дмитрий Викторович Савченко, автор и организатор турнира Святого Георгия, который на майские праздники пройдет в Коломенском. А вот мы начали уже говорить про то, как менялось копье, как менялась техника использования этого копья, собственно, вот условия использования, я так понимаю, они тоже менялись, потому что мы сначала говорили про то, что изначально турнир – это такая маленькая войнушка, ну, то есть сшибка двух отрядов, а потом все-таки это начало меняться, да, и начали возникать именно поединки. Вот это то, что джостинг, то, что сейчас называется. Два рыцаря вдоль барьера. Причем барьер не сразу появился, правильно?
Нет, барьер только с 15 века появляется. Угу. Так, ну давай по порядку попробуем, да, разобраться. Неверно сказать, что джостинг появляется там только в, скажем так, высокое средневековье, в 15 веке, в 14-м. На копьях сшибались, собственно, с момента появления рыцарства, потому что основное оружие всадника – это не меч, это копье. И управляться с копьем, наносить им удары, владеть им – это, собственно, основа для рыцаря. Поэтому, видимо, копейные и поединки, и предварительный там сход двух отрядов, которые вооружены копьями – это, видимо, все было с самого начала турнирной истории. Но постепенно поединки на копьях, они набирают все большую и большую популярность. Почему? На самом деле, как мне кажется, один из ответов кроется в том, что это просто.
Ничего себе просто.
Да, сшибаться на копьях просто. В отличие от, раздобыть себе доспехи, взять копье и красивым, и даже раздобыть себе лошадь и красивым выехать на турнир и посшибаться на копьях проще, чем организовать партию в 200 дворян, которые с тобой поедут. Плюс от лошади, которая участвует в копейных сшибках, особенно в копейных сшибках через барьер, как это делается в 15 веке, делалось, как это делается сейчас на турнире Святого Георгия, потому что для себя мы тоже выбрали там мейнстрим реконструкции, 15 век. От такой лошади требуется не очень много. От нее надо, чтобы она в нужный момент начинала быстро бежать строго по прямой, и потом останавливалась. Всю остальную работу сделает всадник. В меле, в схватке от лошади требуется маневренность, способность легко управляться, изменять направление в одну, в другую сторону, делать пируэты какие-то, да, там, осаживать по необходимости, выдавать взрывную галоп, ну, делать то, что сейчас называется там элементами высшей школы верховой езды. Понятно, что в средние века школы как таковой не было, но лошадь для участия в меле, в схватке, в маневренном бою, она должна была обладать рядом выдающихся качеств. Раздобыть такую лошадь сложнее. И научиться управлять такой лошадью тоже несколько сложнее, чем научиться не выпадать из седла, скача ровно по прямой. Более того, в 15 веке устраивались, ну, наверное, хотя я даже не уверен, можно, может быть, и это можно называть турнирами, устраивались, короче, состязания молодых людей, которые вообще не относились там к знатному сословию, не принадлежали к сословию рыцарей. Например, в городе Аугсбург были знаменитые доспешные мастерские, которые производили доспехи там, ну, для многих очень регионов. У них был богатый склад, арсенал. И вот там ежегодно проводились состязания для молодых юношей. И в нем могли принять участие люди, у которых не было средств или необходимости и средств, или того и другого, покупать себе доспехи. Таким людям доспехи выдавались из городской казны. Я вот, например, был в городе Лондон, в музее Wallis Collection, где трудится мой добрый друг, доктор исторических наук Тобиас Кэпфелл, кстати, сам практикующий рыцарь, я с ним и познакомился на турнире, когда каску ему сломал. Там экспонируется, среди прочего, один из экспонатов, это доспех Штейхцек для боя на копьях, немецкий, со следами многократной подгонки под разные фигуры владельца. То есть шлем, который крепится на отверстиях, когда этот шлем надо посадить выше или ниже, на керасе набит ряд отверстий, можно регулировать шлем, там видно нарощенные пластинки на перчатках, то есть кому-то доспех выдали, ему малы перчатки оказались. Надо было там раз, подкрутили сюда железочку какую-то, вроде перчатка нормально стала. Есть там ряд еще изменений, и при этом этот доспех, он буквально испещрен следами от копейных попаданий. То есть, вот видно, он участвовал не на одном турнире, и, судя по всему, защищал отнюдь не одного всадника. То есть, это была какая-то вещь, которая вот могла выдаваться, да, ну, ты попользуйся, потом сдашь обратно. А что такие состязания по сшибкам на копьях были, вот я знаю, а чтобы были такие же состязания по меле, ну, я не знаю. В этом смысле меле сложнее, почетнее.
Ага.
То есть это более такая благородная история.
А я правильно понимаю, что вот эта популярность джойстинга, то есть шибка двух рыцарей по прямой, она породила некоторую такую специализацию доспеха, да? То есть появились конкретно турнирные доспехи, которые предназначены только для этого действия.
Как, да, совершенно верно.
Как они меняются? Что там? На войне ты в них не сможешь.
Нет, это специальное спортивное снаряжение, оно никогда не использовалось на войне, оно использовалось только для турниров. Да, появляются специальные доспехи. Более того, появляются различные дисциплины внутри самого турнира. Ну, то есть, вот мы начали с тобой говорить, да, там, если мы берем за точку отчета 11 век, и вот сейчас мы там дошли до 15-го, и так поставили условную еще раз, повторюсь, очень условную границу средневековой истории турниров в 16 веке, то вот этот период с 11 по 15 век, в принципе, турниры развивались, то есть это было не революционное, а эволюционное изменение, то есть как они изначально включали в себя там дисциплины, то есть на них и сшибались на копьях, и бились отрядами, нет-нет, да и пешком выходили, то есть, ну, вот это вот наполнение, оно было, а потом раз, в какой-то момент оно начинает и внутри себя эволюционировать. И у нас уже появляется, что сшибки на копьях, да непростые, а вот мы можем так сшибаться, а мы можем эдак сшибаться. Например, есть дисциплина, ну, если по-немецки говорить в терминологии, тут еще просто я сразу прошу прощения, там, да, может быть, у наших слушателей, потому что я иногда могу путаться в терминологии. Дело в том, что мы с тобой говорим по-русски, а вот эта терминология, она частью английской, частью французской, частью немецкой. Иногда там путаница возникает. Вот по-немецки есть дисциплина гештех, так называемая, от немецкого штехен, глагол колоть, сшибки на копьях. Дисциплина гештех высоких сёдел, что она из себя... Что она подразумевает? Она подразумевает то, что мы сшибаемся на турнире в полевых доспехах, боевых, но при этом используем военные седла, которые мы используем на войне, высокие. Оно специально сконструировано и сделано так, чтобы помочь всаднику остаться в седле. С одной стороны, нанести максимально сильный удар, с другой стороны, из него довольно тяжело вылететь. Все равно вылетают. Еще не было ни одного, например, нашего даже турнира Святого Георгия, на котором бы не выбили всадника из седла, хотя все используют высокие седла. Но оно тебе серьезно помогает. То есть мы используем военные седла, мы используем военные доспехи, при этом мы берем большой щит, чтобы закрыть себя там, да, ну, максимальную площадь своего тела щитом, и сшибаемся на копьях. А была, например, и в то же время... В гештехе появляется дисциплина, то есть именно на базе гештеха эта дисциплина развивается, и появляется специальный доспех, штейхцек называется, доспех для копейного боя. Это уже не полевые латы, это более поздняя история, там вторая половина 15 века. Это шлем, который на болтах прикручен к кирасе, толстая кираса, развитый очень крюк. То есть такая специальная спортивная история. А параллельно еще начинает с конца 15 века и в 16-м особую популярность набирает. Это турнирная дисциплина, тоже на шибке на копьях. Называется Реннан. И для него доспех уже называется Рейнцек. И он выглядит совершенно по-другому. Это
в чем
разница? Доспех Рейнцек. Ну, это очень развитая пластина вот эта, которая... как бувьер называется, да, то есть она закрывает у тебя нижнюю часть лица, шею, переходит в грудь, соответственно, сверху надевается шлем, ну, как, типа как салат.
А, да, я понял. Прототип. То есть у тебя доспех, он тебе еще и лицо закрывает.
Ну, понимаешь, штейхцек тоже тебе лицо закрывает. Но, да, одна из дисциплин Реннана — это то, что там в качестве щита использовалась в качестве щита, вместо щита, и не знаю, как объяснить, словарного запаса не хватает, металлическая пластина рифленая, которая является как бы частью доспеха. Если, если на штейхцик вешается деревянный щит отдельно, как отдельная деталь, то здесь эта деталь металлическая, интегрированная в доспех. Для Реннана использовались специальные седла. Иногда для Реннана использовались, вот мы говорим, да, гештех, высокие седла, которые помогают тебе усидеть, а для Реннана могли использоваться низкие гладкие седла, которые вообще не помогают тебе усидеть. И ты там оттуда всадники будут летать, ну, как бы очень эффективно. Да, под доспех Рейнса не одевали защиту ног, например, практически не нужно было. Важно понимать, что вот эти доспехи специальные для конного боя, штейхцик, рейнцик, они не предназначены, например, ты уже в миле в них не пойдешь, в них невозможно двигаться настолько эффективно, да. А более того, в 16 веке появляется еще и такая разновидность, как механический Реннан. Это доспехи со специальным встроенным часовым механизмом. И твоя задача уже в этих сшибках на копьях попасть в определенную точку доспеха противника, нажать кнопку.
Да ладно.
Да, и тогда происходит срабатывание механизма, который от противника отщелкивает элементы доспехов. То есть ты в человека попадаешь,
там, а у него разваливается доспех.
У него доспехи разваливаются, там пластины в разные стороны.
Красиво. И что, неужели на полном скаку можно попасть-то в какой-то
кнопку? Не знаю, не пробовал никогда. Очень хочу попробовать. Для этого надо найти еще, по крайней мере, минимум одного такого же энтузиаста, который захочет вбухать там пару миллионов рублей в производство этого доспеха с вот этими механизмами. Еще надо найти мастера, который, в принципе, за это возьмется и сможет сделать. Да, сможет повторить. Да. Ну, когда-нибудь, может быть. Вот. То есть, это история, эти истории дисциплины.
Ну, то есть, мы поняли, что там масса дисциплин, да, внутри того же джойстинга, то есть, шибки двух рыцарей.
Ну, не то чтобы масса, но они есть, ну, они разные.
А в количестве, что называется. А у вас на турнире какая дисциплина?
У нас все-таки гештех высоких седел, мы при этом не используем доспехи штейхциги, хотя мы крепим к полевым латам турнирные шлемы. То есть это, ну, некая переходная форма от одного к другому. Да. Ты задавал вопрос про правила. Он тоже интересный. Время от времени про это спрашивают, поэтому думаю, что стоит сказать. Дело в том, что Средневековье не знало никаких унифицированных, на самом деле, турнирных правил. То есть было общее направление, ну, вектор, в котором все это двигается. Там, давайте постараемся друг друга не убить, ну, и там лошадки ни при чем, грубо говоря, да, вот это основная канва, этот вектор, он, наверное, там на всех мероприятиях.
А так у каждого турнира свои правила?
Да, организатор турнира мог составлять собственные свои правила, писать им призу, так называемую, какую-нибудь, и указывать там, по каким, собственно, правилам я желаю сражаться там, да, вот. Правила нашего турнира Святого Георгия в этом смысле историчны, потому что они, с одной стороны, не копируют никакие конкретные правила какого-то конкретного турнира средних веков, но являются компиляцией нескольких. В этом смысле они оригинальные, но и по своей сути философии они, в общем, повторяют историю средних веков. Вот. Ну, о чем еще? Можно вернуться к вопросу.
Я хотел вот про... Тебя же позвал как рыцаря практикующего, поэтому мне просто интересно. Вот смотри, мы описали эти турнирные доспехи. Это такая большая консервная банка. Вы едете вдоль...
Очень высокотехнологичная консервная банка.
Простите, пожалуйста. У тебя шлем прикручен, то есть ты шеей ничем двигать не можешь. Шлем нет, прикручен на болтах к доспехам. А ты по прямой летишь к своему товарищу, который от тебя отделяет его барьер. То есть там, по большому счету, ты даже не можешь, ну, ниже положенного опустить.
Можешь.
Ну, сложно, тем не менее. Я имею в виду копьем попасть куда-то. Я к чему? Вот, казалось бы, а в чем искусство-то? Один чувак весит 100 килограмм, как один из рыцарей. Камин, по-моему, весит, да, 100 килограмм. Ты килограмм 90.
Я 110, извините.
А, ты 110 весишь. Хорошо, значит, ты побеждаешь.
Я сейчас работаю над собой, уже 103.
В чем искусство? Вот в этот момент сшибки.
Чувство лошади, управление лошадью, контроль копья. Очень важная вещь, контроль копья. На самом деле, основополагающая. На втором месте после верховой езды. Что такое контроль копья? Ну, это совокупность всего. Это налет часов, твой опыт, сколько ты там посвятил время тренировкам, работе над снарядом. Это физическая сила, потому что копье тяжелое. Это умение правильно положить копье на крюк, потому что можно же не попасть на крюк. Я в шлеме, который пристегнут у меня к керасе, я не вижу своих рук, я не вижу того, что у меня происходит. У меня нет возможности посмотреть.
Попал, туда, не туда. Попал,
да, это можно только почувствовать. Все это нарабатывается опытом. Я не хочу сказать, что это какое-то там непостижимое искусство. Как я уже сказал, сшибаться на копьях довольно просто. Человек, который уверенно ездит верхом, не боится все это делать, и у него есть желание, я очень быстро научу. Вообще там. Ну, нет ничего такого. А вот опыт, налет часов, соревновательная практика, вот это важно. В сшибках на копьях можно играть не только с положением, а как так, не только с рысканием копья, но и с тангажем.
То есть вверх-вниз.
Да, вверх-вниз. От этого меняется угол соприкосновения с противником. Очень часто в сшибках бывает такое, что противник до тебя достал, а ты до него не достал. И наоборот, при том, что копье одинаковой длины, казалось бы, да, все по-другому, но за счет вот этих вот, выбора вот этих углов атаки, куда ты бьешь по направлению с противника, ты выигрываешь сантиметр длины. А дальше происходит такая вещь, что если ты по нему первый попал, то его система развалилась, потому что удар, вот того, ну, удар настолько сильный, что просто его бросит назад.
И уже он
тебе. И в этот момент он, скорее всего, по тебе не попадет. Но бывает часто и так, что попали оба. Когда попали оба, ты уже смотришь на то, что, ну, там, как они попали, потому что в зависимости от того, какой у тебя был угол атаки, опять же, как ты держал копье там на крюке, ты можешь его либо сломать, либо не сломать. Сломать лучше, чем не сломать.
Многое зависит... Это очки от... просто даются, да, за то, что ты сломал, а да, противника копье.
Да. Многое зависит, ну, основа основ, это, конечно, верховая езда, потому что как ты сидишь. Если я сижу хорошо, а противник сидит плохо, я много раз такое видел своими глазами. Даже в ситуации, когда я по нему не попал, а он по мне попал, он может вылететь из седла от силы сам, своего собственного сам себя, удара. Ну, потому что оно же у тебя приделано к керасе. И ты, когда куда-то хорошо попадаешь, тебя бросает назад. Если ты плохо сидишь, ты можешь улететь. Еще ты можешь улететь, если ты хорошо сидишь, но тебя от твоего удара бросило назад, а тот товарищ тоже попал, и он тебе добавил еще туда. И, ну, как бы, куча нюансов.
Я правильно понимаю, что там очень важно попасть, в смысле, поймать вот этот момент удара, и вот ровно в эту секунду, ну, чтобы эта вся система, ты, лошадь, доспехи, седло, копье, все это было максимально жестким, чтобы вот...
Ну, да, максимально жестким, чтобы удар был сконцентрирован, чтобы, ну, я не знаю, я сшибаю еще в разножке. Мы сейчас открываем секреты, как стать успешным рыцарем.
В разножке это как?
Одна вперед, это у тебя, другая назад? Да, у тебя левая нога, которая под щитом, она несколько вперед. Которая... Это не значит, что прям вот они сильно, как вот ты шагаешь, у тебя ноги вытянуты, ты упираешься в стремена. У тебя левая нога чуть-чуть впереди, правая чуть-чуть сзади. Почему это делается? Это делается для того, что в момент удара я наступаю на левое стремя, подаю корпус вперед. За счет, это же тоже история, у нас палки одинаковой длины, но если я в нужный момент наклоню спину вперед, я могу дать себе там 5 сантиметров длины.
Ты неожиданно ближе окажешься.
Да. Плюс этот задает импульс. А для этого я наступаю на левое стремя, на внутреннюю ногу. Как бы я наступил на нее вот это вот движение не только за счет спины, потому что могут мышцы не выдержать. Ну, удар серьезный, ты как бы всем корпусом это делаешь. В то же время у меня правая нога чуть-чуть сзади, потому что я готовлюсь к ответному удару. То есть если он меня ударил, он же будет меня бить, соответственно, слева моей стороны. Ему тяжело будет. Я нахожусь к нему фронтально. Ему тяжело достать меня в правое плечо. Потому что, опять же, вот за счет угла, понимаешь, ему сюда ближе целится.
Да.
Если он сюда будет целиться,
он
ему
тебе
дальше щит, целится.
По большому счету, на левой руке.
Плюс, если он мне целится вправо, на самом деле, это очень... Тут как бы это тактика же, понимаешь, куда бить. Потому что, ну, лупить в щит, там, нагартовывать, наколачивать туда очки, как бы, это одно. А, например, в правую ведущую руку противнику можно втащить так, что он вообще с турнира уйдет.
А, ну, в смысле, рука отнимется?
Ну, конечно, отцов, конечно. У меня было такое. Я уезжал там с турнира, все заканчивал, потому что как бы все невозможно. Тебя там разбивают правое плечо, и у тебя рука там просто плетью висит. Там, во-первых, вся синяя до пальцев. И как бы ты поднять уже не можешь копье держать.
Слушай, а вот смотри, когда тебе попадают, ну, в корпус, я понимаю, ведь в голову тоже прилетает. Ты, по-моему, рассказывал историю, что сознание потерял как-то вот про это. Вот,
скажи, нет,
вот,
ну, я, удар, ну, как-то... однажды, да, это был как раз Андрюха Камин меня удивил на Изборске. Это было в каком-то лохматом 2011, что ли, году. Но у нас тогда и доспехи были другие, и копья были другие, все было по-другому. Ну, в общем, он меня там... по башке стукнул, я чудом не вывалился на рефлексах, то есть я приехал, лошадь остановилась, и я так сполз в заботливо подставленные руки.
Ну, то есть, нокдаун может быть, в принципе?
Нокдаун может, нокаут может быть. У нас в 2016 году Серега Журавлев, нашего заграничного гостя и звезду Арне Куца, пробил в голову так, что тот потерял сознание, упал, лежал, его подняли, он встал. С него сняли шлем, он там сидит, ничего не понимает, ну, народ волнуется, ему говорят, ну, ты выйди, там, публике ручкой помаши, что все в порядке. Он кивает головой, встает, выходит на центр аресталища, махает публике ручкой и бах, назад падает. Вот. Ну, да, бывает, да, удар в голову, серьезная вещь. Да и в корпус пробивают, будь здоров, на самом деле. Удары серьезные, ну, доспехи берегут, надеемся на железо свое.
Ага. А, хорошо, давай уже тогда, вот несколько минут осталось, про ваш турнир Святого Георгия поговорим. А, вообще, как, насколько это сложно организованное мероприятие? Сколько там народу, есть ли там иностранцы и вообще, ну, то есть это 5 человек, да, которые там...
Турнир международный, в этом году 4-й раз уже проходит. А, это, наверное, ну, один из крупнейших в мире турниров в дисциплине именно Solid Lens. Historical Solid — это цельные копья, да, копии. Это исторические доспехи, потому что важно говорится, что как бы рыцарских трюковых шоу вообще по всему миру, их там бесчетное количество, там, у всех, у кого есть лошади, и кто хочет там как-то на этих лошадях зарабатывать, рано или поздно в голову приходит, а давай мы там какое-нибудь рыцарское шоу зафигачим, вот, о качестве не буду говорить, от совершенно непотребных продуктов до классно поставленных как бы трюковых шоу.
Но это в любом случае пальцевые копии, это такая
Нет, это может быть все, это может быть все что угодно. Есть, например, американская такая, чисто американская дисциплина, Full Metal Jousting называется. Американская. Вот ты смотрел, да, понравилось тебе, да?
Очень эффектно.
Мало чего общего с историей имеет.
Да, там даже доспехи-то вообще.
Ну, доспехи там похожи на Айронмена.
Да.
Вот Айронмен и робокопы такие, но они там вот... тоже прям получают удовольствие. Чарли Эндрюс у них такой сервис. Меня, кстати, позвали туда принять участие.
Будешь в этом... А это шоу, это какой-то канал делает?
Нет, это не шоу, это тоже спорт.
Ну, я понимаю, но у них там есть такой же. Ладно, а у вас один из трех турниров в мире.
Ну, да, вот, наверное, пожалуй, три крупнейших мировых. Это турнир Ордена Святого Михаила во Франции проводится.
Который ты выиграл в прошлом году.
Да, я его выиграл в 2016 году. В Австралии... турнир Святого Ива, и в России турнир Святого Георгия. Сколько участвует людей? У нас 8 всадников традиционно. Это много. А, так как все познается в сравнении, достаточно посмотреть, ну, сколько там участвует в других мероприятиях по всему миру. На турнирах в дисциплине Historical Solid больше 8, я даже сейчас навскидку не вспомню, турниров с международным статусом, а по одной простой причине, что бойцов, которые способны в такую дисциплину уходить, их вообще на всей планете не очень много живет, там несколько десятков человек на всем шаре. Поэтому 8 человек – это серьезный состав, но у нас всего там...
Какие дисциплины? Ну, то есть эти 8 человек, они же все между собой должны в разных дисциплинах постараться.
Да, у нас 4 дисциплины – это сшибки на копьях, у нас она основная. Максимальный вес очков тебе дает, да, меле обязательно, пешие бои на мечах и двуручных топорах, и работа на снарядах. Работа на снарядах не очень исторична, но зрелищна. Сложность, как ты спрашивал, в организации, это пройти по тонкой грани между историчностью и соблюсти в то же время законы шоу, потому что если в средние века турниры делали для себя, то мы их делаем сейчас не только для себя.
В каких числах он пройдет?
30 апреля, 1 и 2 мая в Московском парке Коломенское. Всех ждем. Предюбилейный турнир интересно будет.
Отлично. В гостях у нас был сегодня Дмитрий Викторович Савченко, организатор турнира Святого Георгия. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.